Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 5 декабря 2024 года. В этом выпуске. Россия наступает, не считаясь с потерями.
Штурм на обычной гражданской легковушке, на седане, это реальность этой войны.
Украина рассчитывает на мины.
Для того, чтобы обезопасить наши подразделения, ребята еще устанавливают противотанковые минные поля. Дополнительно закрывают дорогу ежом, для того, чтобы сделать невозможным продвижение противника. В крайнем случае, задержать их.
Откровение о 48 тысячах пропавших без вести солдат глазами блогеров.
Андрей Пивоваров пишет, число пропавших без вести к общему числу потерь по статистике колеблется от 5 до 15%. И судя по срочной попытке эти цифры спрятать, перед нами реальное число потерь в этой войне.
Уберут ли Соловецкий камень с глаз сотрудников ФСБ?
И вот мы видим, что все вернулось назад. Вот эта идея никогда больше это не повторится. Это была главная идея мемориала.
Новый виток войны в Сирии.
И, судя по всему, войска Асада бегут. Его союзники основные, то есть Россия и Иран, оказались ослаблены или отвлечены другими делами, вовлечены в другие войны и конфликты.
Линия фронта Покровск-Великая Новоселка длиной в несколько десятков километров на западе Донецкой области – это район самых напряженных боевых действий. Продвижение к Покровску и южнее его было главным направлением нынешнего российского наступления, и российские войска, обладая существенным превосходством в численности, по оценкам, значительно ускорили темпы продвижения в этом году. Сейчас российские войска атакуют с разных сторон выступ украинской обороны к югу от Курахова и к востоку от Великой Новоселки. Продвижение там может позволить им затем перебросить силы к Покровску, логистическому центру украинской обороны на западе Донецкой области. Украинские военные, насколько возможно, сдерживают российское наступление. Сейчас они рассчитывают на системы дистанционного минирования, которые должны передать Украине Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи. Украина не раз просила помочь с противопехотными минами, хотя против их применения выступают правозащитные организации. Для чего нужны такие мины, насколько они эффективны и как могут повлиять на ситуацию на фронте, в репортаже корреспондента «Настоящего времени» Андрея Кузакова.
Вытягивайте, забирайте. Це зараз хлопці їдуть встановлювати міни, ці протитанкові міни.
Украинские саперы грузят ящики с минами. Их задача очень тяжелая и опасная – заминировать поле между украинскими и российскими позициями противотанковыми минами.
Для того, чтобы обезопасить наши подразделения, которые будут находиться позади, ребята еще устанавливают противотанковые минные поля. Дополнительно закрывают дорогу ежом, для того, чтобы, скажем так, сделать невозможным продвижение противника. В крайнем случае, задержать их.
И вот как это работает. Российская колонна идет на прорыв. Подрывается одна машина, затем вторая. Колонна остановлена, но из подбитых машин рассыпается пехота и продолжает движение. Чтобы остановить ее, нужны другие мины, противопехотные. Такие же, как использовали российские войска против украинских солдат в Запорожской области во время контрнаступления 2023 года, которое называют неудачным. Но Украина после выхода из Советского Союза отказалась от противопехотных мин в рамках Оттавской конвенции. О поставках Украина просила западных партнеров, но получила отказ. В запасах ВСУ осталась лишь небольшая часть мин, которые условно разрешены. Похоже, еще ранее США разрешили передать ВСУ.
Соединенные Штаты Америки уже поставляли для украинской армии противопехотные мины. Такая мина «Клеймор» направленного действия, она не попадает под запрет Оттавской конвенции, потому что подрывается при помощи пульта управляемо.
Это означает, что на нее не может случайно наступить мирный человек и подорваться. Сапер с позывным «Рыбак» рассказывает, как это работает.
Электродетонатор вставляется сюда и фиксируется в самой мине.
Сейчас у нас на одну позицию по 6, по 7, по 8 налетов в день. У них не будет даже такого количества и возможностей, чтобы их поставить, и чтобы они сработали. Да, один налет они, допустим, могут сдержать этими минами, но есть второй, третий, четвертый, пятый.
Есть другие, третий, четвертый, пятый.
Для сдерживания огромного количества штурмов нужно много дешевых, обычных противопехотных мин, говорят украинские военные. И только сейчас США дали согласие, что сразу вызвало негатив у правозащитников, поскольку эти мины могут представлять угрозу мирному населению. Министерство обороны США объявило, что противопехотные мины будут поставлены в следующем пакете помощи Украине. Эти мины будут самоликвидатором. Украинская сторона пообещала, что не будет использовать их в густонаселенных регионах. Рыбак говорит, что Россия и так использует в Украине всю номенклатуру запрещенных мин.
Ставить растяжки? Так они ставят все, что хочешь.
Ставят все, что хочешь.
Перед поставкой противопехотных мин в Вашингтоне уверили, что потом помогут проводить разминирование. По данным Нью-Йорк Таймс, США предоставят Украине новые системы дистанционного минирования. Адам, МОПОМС и Вулкана. Эти системы могут разбрасывать как противопехотные, так и противотанковые мины. Пока украинские саперы их не получили, едут минировать тем, что есть. Говорят, научились делать и самодельные мины с датчиками движения. Но об их широком применении говорить нельзя.
Все, поконят.
Все, с Богом.
С Богом, хлопаки.
Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полий. Настоящее время.
Еще один репортаж настоящего времени о том, что, несмотря на успешное наступление на Кураховском направлении, российская армия сталкивается с серьезными проблемами. В первую очередь, это нехватка техники. К тому же аналитики фиксируют упаднические настроения из-за жестоких наказаний для тех, кто отказывается идти в атаку. Рассказывает Дмитрий Новиков.
Это город Курахово в Донецкой области Украины. Одна из самых горячих точек сейчас на фронте. Российская армия продвигается вперед, украинские военные отступают. Судя по многочисленным видео в социальных сетях, помимо нехватки приборов и антенн для связи, у российской армии большие проблемы с доставкой личного состава непосредственно на передовую. То есть российским военнослужащим не на чем идти на штурмы. Не хватает бронетранспортеров для пехоты. Эту информацию подтверждают и сотрудники российских госсми. В телеграм-каналах все больше видеодоказательств того, что российские контрактники едут в атаку помимо мотоциклов на всем, что попадается под руку.
Штурм на обычной гражданской легковушке, на седане, это реальность этой войны на данный момент. У них нет средства доставки пехоты к позициям в нужном количестве, как бы им хотелось. Они используют то, что придется.
Военный аналитик Алексей Ольшанский ежедневно отсматривает десятки поступающих фото и видеосвидетельств российского фронта, пытаясь разобраться, настоящие ли они.
Отбитые штурмы мотоциклистов – это реальность, которая уже несколько месяцев. Да, это с лета происходит. Более того, всякие Z-военкоры типа Сладкова оправдывают эти практики, рассказывая о том, что это передовой опыт СВО.
Тех, кто отказывается идти на штурмы, пытают.
Буквально несколько недель назад было видео, где человека голышом посадили в яму уже в наступление морозов, да, заморозков. И в его подлинности у меня сомнений нет.
Угрозы обнулением, то есть расстрелом 500-х, так в российской армии называют дезертиров, и обнулением тех, кто уклоняется, то есть не идет в атаку, как признаются в своих видео сами российские военнослужащие, в порядке вещей. На основе видео в социальных сетях, которые удается верифицировать, публикации родных и близких российских военнослужащих, военные аналитики делают выводы в том числе и о настроениях тех, кто сейчас находится на линии фронта с российской стороны.
Мы видим постоянно упаднические настроения, да, это все перетекает в разные чаты, это перетекает на родственников, да, которые там записывают обращения или просто общаются внутри своих чатов родственников, да, участников войны. Это постоянно попадает там на какие-то кадры, это постоянно вытекает в сеть, настроения непобедные.
Как нету этих военных размышлений о в целом, да, преступности войны, о ненужности войны, так нет и наоборот каких-то патриотических мыслей тоже. В основном они думают о том, чтобы просто выжить.
Дмитрий Новиков, «Настоящее время».
Российская армия обладает значительным преимуществом в живой силе, но по многим оценкам платит за продвижение огромными потерями, исчисляемыми десятками тысяч убитых и раненых в месяц. Американский аналитический центр «Институт изучения войны» пишет, что российские войска, цитата, «не могут бесконечно нести столь значительные потери в обмен на постепенные успехи на поле боя». В России можно видеть жалобы на высокие потери. Пример – недавняя публикация издания «Верстка» о том, как воюют с украинскими силами, вошедшими в Курскую область, 810-я российская бригада морской пехоты. Издание основывает свои выводы на данных о числе пропавших в боях, словах военнослужащих и их родственников. Вот одна из цитат из материала. «Там идут мясные штурмы и бои в очень тяжелых условиях. 810-я бригада понесла адские потери». На днях заместительница министра обороны России Анна Цивилева заявила на круглом столе в Госдуме, что родственники пропавших без вести участников войны сдали 48 тысяч тестов ДНК для опознаний. Председатель Думского комитета по обороне Картополов попросил этими цифрами не фигурировать. И это многие восприняли как подтверждение достоверности этих данных. Слова Цивилевой широко разошлись по российским социальным сетям, давая основу для оценок российских потерь в войне против Украины. Обзор сетевых мнений подготовил Ильшат Зарипов.
Случившееся вызвало определенный резонанс в русскоязычных социальных сетях. Резонанс достаточно эмоциональный, хотя можно сказать, что довольно однообразный тематически. В целом, комментаторы склонны считать, что Цивилева сказала правду. К этому их подталкивает то, как эти слова были преподнесены, то, как на это отреагировал генерал Картополов. Единственное исключение можно назвать комментарий журналиста Алексея Ковалева, который написал следующее. Цивилева потом будет рассказывать, что ломала систему изнутри, как бы случайно раскрывая всю правду. Но это скорее исключение, а в целом слова Цивилевой подталкивают сетевых комментаторов к тому, чтобы рассуждать о масштабах потерь России на войне. Вот, например, Андрей Пивоваров пишет: число пропавших без вести к общему числу потерь по статистике колеблется от 5 до 15%. И судя по срочной попытке эти цифры спрятать, перед нами реальное число потерь в этой войне. Другой комментатор Илья Чудинов пишет: соотношение пропавших без вести погибшим 1 к 5. Соотношение суммарно погибших к раненым 1 к 3. Итого 240 тысяч погибших и 720 тысяч раненых. Примерно. Еще один комментатор пишет, что 48 тысяч пропавших без вести — это 48 тысяч трупов, которые были сожжены в полевых крематориях, чтобы не платить их семьям. И еще один человек пытается использовать еще один параметр, который может намекнуть на масштабы потерь. Вот что он пишет. По расчету на основе реестра наследственных дел количество только погибших на войне россиян около 120 тысяч. И это цифра не указывает пропавших без вести и неопознанные трупы. Так или иначе, вывод из этого примерно один, и можно привести пару комментариев. Вот пользователь Фейсбука Сергей Земной: вот так думали мужики ипотеку закрыть, а тут пропал без вести и никаких тебе выплат. Нет тела, нет дела, нет денег. И Олег Лужнов: миллионный раз я не устану. Россияне, очнитесь, проснитесь, наконец. Эти ваши упыри, и богатые упыри, нужно отметить, просто-напросто вас уничтожают. Это конвейер смерти, вашей смерти.
Это был обзор сетевых мнений Ильшата Зарипова. Продолжаем информационный дайджест «Время свободы». Вернемся к недавнему высказыванию главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева, который предложил перенести с Лубянской площади Москвы Соловецкий камень, установленный там в память жертв репрессий, напротив здания ФСБ, бывшего КГБ. Фадеев обосновал это тем, что Соловецкий камень является, цитата, «как бы упреком тем людям, которые сидят в здании на Лубянке», и что это акции не памяти, а политические акции. Люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке, ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: «мы здесь, мы все помним, а вы такие же», — сказал Фадеев в интервью РБК. В недавнем фильме «Возвращение репрессий» документального проекта «Радио Свобода. Признаки жизни» Олег Орлов, один из руководителей ликвидированного российскими властями правозащитного общества «Мемориал», стоя у Соловецкого камня напротив здания ФСБ, обсуждал именно этот вопрос. Не попытаются ли российские власти убрать его с глаз подальше? Вот фрагмент этого фильма.
Они сейчас пытаются все отменить, все, что было после Советского Союза. Как думаете, снесут они Соловецкий камень?
Я вот все про это думаю. Вполне вполне могут снести, доставлен с территории Соловецкого лагеря особого назначения обществом «Мемориал».
Общество «Мемориал», которое теперь ликвидировано и вообще считается антигосударственным.
И вот пока еще здесь слово «Мемориал» не сбили.
Это была целая эпопея доставить этот камень сюда. В 90-м году он был установлен здесь. Камень именно с первого политического концлагеря советского времени. А потом уже 30 октября 91 года был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. И тогда у нас тут тоже был митинг, масса людей было. Это делалось именно обществом. Это правда была общественная инициатива установить здесь этот камень, да, напротив вот этого здания. Здание, которое связано непосредственно с политическими репрессиями. И тогда идея-то какая была? Никогда больше. Никогда больше это не должно повториться. Имея в виду политические репрессии. Казалось, этого не будет. И вот этот закон о реабилитации жертв политических репрессий, как мы тогда считали, он подводит итог под этой страшной, ужасной, печальной страницей нашей истории. Ну вот, и вот мы видим, что все вернулось назад. Вот эта идея никогда больше это не повторится. Это была главная идея мемориала, да, ведь увековечение памяти жертв политических репрессий, создание списков жертв политических репрессий и написание книг, и борьба за права человека. Все это вместе, чем занимался мемориал, именно этому было посвящено будущему России. Да, вот то, что мы обращаемся в прошлое, в том числе, направлено на будущее. И мы думали, все, Россия вырвалась из этого замкнутого круга, по которому она идет, прорываясь иногда к свободе и потом скатываясь назад. Назад в какую-то несвободу, страшную несвободу и обожествление государства за счет подавления индивидуальности, за счет подавления свободы прав человека. Все, Россия вырвалась из этого замкнутого круга. Было такое ощущение. А потом, это же не одноразово произошло, да? Это медленно, постепенно. Конечно, обе чеченские войны сыграли страшную роль. Такая мутация произошла. Новый, свободной демократической России. И вот происходит одна мутация, вторая мутация, которые через некоторое время делают необратимым этот процесс возвращения назад, в эту яму скатывания. Вот мы сейчас в этой яме находимся, к сожалению.
Олег Орлов в фильме «Возвращение репрессий». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», и в его завершение поговорим о новом всплеске длящейся более десятилетия войны в Сирии после длительного затишья, когда, казалось, режим Башара Асада при поддержке России, Ирана и группировки Хезболла разгромил оппозицию. Но 27 ноября 2024 года в провинциях Алеппо и Идлиб началось наступление противостоящих Асаду джихадистов под командованием радикальной группировки «Хаят Тахрир аш-Шам», признанной террористической в США и других странах. Сегодня сообщается, что исламские группировки вошли в город Хама, в одноименной провинции на западе страны, к северу от столицы Сирии, Дамаска, и взяли под контроль несколько районов города. Об этом сообщает сирийское телевидение со ссылкой на представителей группировок. По их словам, вооруженные отряды оппозиции захватили территорию центральной тюрьмы города и освободили заключенных. Сирийская правительственная армия подтвердила вторжение в город джихадистов и сообщила о боях с ними. Стремительное наступление вооруженных исламистских формирований на севере Сирии на позиции армии Башара Асада оказалось неожиданностью для Дамаска, его союзников в Тегеране и Москве и для всего мира. Что может произойти теперь? Наступление группировок под руководством Хаят Тахрир аш-Шам готовилось, как выяснилось, почти полгода. Исламистские боевики нанесли удар именно в тот момент, когда не только Асад, но и его союзники, Иран и подконтрольная ему группировка Хезболла, а также Россия, оказались ослаблены, отвлечены другими делами и заметно снизили военную, политическую и материальную поддержку Дамаска. Радикальные антиасадовские силы, сконцентрированные на северо-западе Сирии вблизи границы с Турцией, решительно и удачно взяли инициативу в свои руки. То, что повстанцы смогли за несколько дней захватить столь большую часть контролируемой правительством Асада территории, явно показывает нынешнюю слабость партнерства Дамаска с Москвой и Тегераном, которое ранее так помогало Асаду выживать в течение многих лет войны. В происходящем в Сирии разбирался мой коллега Александр Дубровский.
По последним сведениям, они сейчас вплотную приблизились к важному сирийскому городу Хама. Он находится от Дамаска примерно в 200 километрах. И, конечно, они почти полностью, наверное, полностью уже взяли под свой контроль провинции Идлиб и Алеппо с одноименными региональными столицами. Алеппо – это вообще самый важный и политический, и торгово-экономический такой центр Сирии на северо-западе. И, судя по всему, войска Асада бегут, потому что Асад оказался, судя по всем оценкам в последнее время, ну, крайне беспечным политиком, видя, что, во-первых, его союзники основные, то есть Россия и Иран, оказались ослаблены или отвлечены другими делами, вовлечены в другие войны и конфликты. Он полагал, что, видимо, его позиции находятся под контролем, в безопасности, но оказалось, что это не так. Недавно, незадолго до начавшегося вот этого наступление исламистов на северо-западе Сирии во главе с сильно окрепнувшей группировкой, признанной террористической во всем мире Хаят Тахрир аш-Шам, правительственная армия, то есть официальный Дамаск, вывели с северо-запада Сирии вот этого неспокойного большую часть войск и оставили там только военнослужащих на каких-то ключевых базах и контрольно-пропускных пунктах, но их стало гораздо меньше тем, чем раньше. Кроме того, надо посмотреть на состав этой правительственной армии, потому что Башар Асад продолжил практику насильственного призыва в армию практически вчерашних школьников, совсем молодых людей, из них настоящих солдат сделать, конечно, тем более быстро было невозможно. И когда они столкнулись с этим молниеносным и быстро продвигающимся наступлением очень тренированных и идеологически мотивированных джихадистов, они, конечно, предпочли бежать, а не вступать с ними в бой. А других сил, которые сейчас могли бы спасти ситуацию на фронте, у Асада нет и не предвидится. И это ключевой вопрос, почему так произошло. Это связано, как, конечно, с общей ситуацией на Ближнем Востоке и с военной операцией Израиля в Южном Ливане против группировки Хизбалла, которая является одним из основных таких ближайших боевых союзников Асада. Она оказалась очень сильно ослаблена. Руководство ее фактически вообще уничтожено. Свои отряды из Сирии она вывела, потому что нужно было спасать ситуацию в самом Ливане. И сейчас совершенно неизвестно, может ли Хизбалла, да и захочет ли вновь вернуть свои какие-то отряды в Сирию на помощь Асаду.
После многих лет войны в Сирии казалось, что оппозиция в значительной степени разгромлена. Но сейчас мы видим, что, оказывается, у нее есть силы, у экспертов есть понимание, насколько сильны вот эти отряды.
Они объединились именно под руководством Хаят Тахрир аш-Шам. И сейчас это однозначно экстремистские силы, которые, повторю, во всем мире признаны террористическими. И вот Вашингтон только что вновь заявил, что его очень беспокоит наступление, которое ведет Хаят Тахрир аш-Шам, ее конечные цели. Хотя, конечно, представители там, Госдепартамента Белого дома добавляют, что плакать по Асаду, союзнику Тегерана, Хизбаллы и Москвы, они не будут из-за того, что он оказался под такой угрозой. Хаят Тахрир аш-Шам – это бывший филиал Аль-Каиды в Сирии, который занимал до недавнего времени именно радикально-исламистские позиции. Потом внезапно они с Аль-Каидой все связи разорвали и перешли, как они официально сами говорят, на словах, к более прагматичному подходу. Их как бы исламизм стал более умеренным. Они вместо того, чтобы в последнее время продолжать борьбу с Асадом, стали создавать на подконтрольных им территориях, вот на северо-западе, в провинции Идлиб, какое-то подобие, ну, гражданского правительства, развивать сельское хозяйство, пытались связать экономику вот этого своего анклава с внешним миром, оказывать какие-то социальные услуги населению, и население, видимо, в них поверило. И сейчас нельзя говорить, что ситуация такова, как ну, до 2019-2020 годов, когда в Сирии наступило вот это относительное затишье, потому что та сила, которая ведет сейчас наступление фактически на Дамаск, а они говорят, что Дамаск их конечная цель, свержение Асада и, дословная цитата, установление в Сирии власти более верной и приверженной принципам ислама, это некий монолит. Но, конечно, в Сирии, как и всегда, и со времен 2011 года, когда вообще началась гражданская война в Сирии, это очень такая запутанная, пестрая мозаика разных группировок. Я также повторю, но отмечу, что на северо-западе, на севере Сирии, кроме этого, есть и совсем другие силы, которые также периодически враждуют друг с другом, потому что вот сейчас одновременно к боевым операциям перешли и созданная Турцией сирийская национальная армия, состоящая из арабов и местных туркмен, их туркоманами еще называют, враждебная режиму Асада, а с исламистами из Хаят-Тахрир-аш-Шам они в таком состоянии неприязненного нейтралитета находятся. Но они ведут свое наступление против формирования сирийских курдов из так называемых сирийских демократических сил, СДС, которые находятся под патронажем США. Анкара считает все курдские организации как в самой Турции, так и в Сирии, в Ираке вообще террористическими группировками. И сирийская вот эта национальная армия – это однозначно протурецкая сила. Но есть данные, что на самом деле Хаят-Тахрир-аш-Шам давно уже находится в союзе с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, хотя Хаят-Тахрир-аш-Шам официально и в Турции террористически признан.
Участие России на первом этапе войны, вовлечение России и начало бомбардировок сильно изменили ход войны, сместив баланс в сторону сил Асада. Может Россия сейчас опять, по мнению экспертов, повлиять на ход войны?
Ну, Россия включилась в войну в Сирии, в общем, не с самого начала, а в 2015 году. Но вообще, да, Башар Асад, правящий, напомню, страной бессменно с 2000 года, 25 лет, а до этого 29 лет правил его отец Хафиз Асад. Он обязан своим выживанием, сохранением во власти, благодарить должен исключить Россию и Иран. Но сейчас все может поменяться, потому что российские позиции на Ближнем Востоке, в том числе, конечно, очень ослабли после российского вторжения в Украину. Сирия, как, наверное, в Кремле рассчитывали, но не стала, образно говоря, таким безопасным плацдармом для российских войск, которые там остаются, хотя многие части, конечно, были выведены после вторжения в Украину. Но сейчас, несмотря на то, что Москва, там Тегеран выражают безоговорочную поддержку Асаду, и несмотря на то, что российская авиация в Сирии бомбит, как официально говорится, вот, силы повстанцев, но на самом деле эти вот безжалостные удары, как и раньше, наносятся по, скорее, гражданской инфраструктуре в городах, никаких обещаний не прозвучало, никаких обязательств они на себя не взяли. Так же, как и Иран, ничего пока не пообещал. Вот. Но, возможно, в ближайшее время в Катаре состоится экстренная встреча министров иностранных дел Сирии, то есть асадовского правительства, России, Ирана и Турции, и Катара для обсуждения создавшейся ситуации.
Подробнее анализ ситуации в Сирии вы можете прочитать на сайте Радио Свобода и в социальных сетях. А мы беседы с Александром Дубровским завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Северин Южный, автор и ведущий Валентин Барышников. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».